Итак, Максим Кравчинский, журналист, исследователь, коллекционер. Привет! Ведущий своей телепрограммы на RTVI.
Доброе утро.
Наконец-то. Слушай-ка, мы давно с тобой не разговаривали. Но последний раз, когда мы с тобой встретились на вечере Бахыт Кенжеева, у Виты Штюльман, кстати говоря, в клубе, да?
Да.
Ты говорил, что ты собираешься в Москву, и какие-то очень интересные у тебя планы были. Так ты съездил, насколько я понимаю.
Почти 2 месяца провел в Москве.
Да. Скажи, пожалуйста, ты занимаешься же, по-прежнему занимаешься своим профилем, то есть исследование вот истории, условно говоря, вот этой неформальной песни, да?
Ну,
которую многие называют шансоном, я не люблю это название.
Откровенно сказать, в последние годы не только песни, я как-то, может быть, и в эфире говорил, я расширил это свою сферу интересов последние, может быть, уже лет 10 на самом деле, но вот последние там 3-4-5 лет особенно активно, история эмиграции в целом.
Угу. Особенно, ну, поскольку ты оказался здесь, в общем-то.
Особенно литература, как бы это моя любовь, я там собираю автографы и так далее, но работа на телевидении позволила это еще больше расширить, и мы в прошлом году подались на грант на съемки документального фильма, его утвердили, и история там довольно интересная получилась. Я шел по центру Торонто, и на Янг-стрит в центре, там стоит как бы окружение небоскребов, там уже все снесено, и стоит маленький домик такой, осколок эпохи. И на нем висит мемориальная доска. Я подошел, и у меня просто глаза на лоб полезли. На ней написано: Борису Волкову, отцу канадского балета. Я много лет, как бы, так или иначе, занимаюсь историей эмиграции, никогда этого имени не слышал. Оказалось, что он 900 года рождения, в 1974 году умер. В 1929 году Борис Волков открыл здесь, в Торонто, первую балетную студию. И на протяжении почти всей своей жизни, вот до 1974 года, считался человеком, который, собственно, сделал канадский балет и имел непосредственное отношение к созданию национального балета
Канады.
Тебя
натолкнуло на это просто то, что ты ходил по городу и увидел
это и стал копать, как бы, потому что меня очень заинтересовалось, потому что это имя никогда не слышал.
Я тоже не знал.
Понятно, что там Дяделев, Нежинский, там Фотин и так далее, да, но Борис Волков, отец канадского балета, такой громкий титул, вы никогда не слышал. Стал копать, и оказалось, что, да, интереснейшая биография у человека, в общем, что-то раскопал, его архив хранится в библиотеке Торонто, и мы подали заявку на съемки документального фильма, ее утвердили. Фильм будет на русском по программе Diverse Language, и поэтому я ездил в Москву, мы ездили в Тульскую область снимать деревню, где он родился, в Тульской области. Да, отец канадского балета родился в деревне Щепотево Тульской области.
Класс какой, ага.
Да, там ничего не сохранилось, то есть все выметено вот этой русской историей, так сказать, войной, революцией и прочим. Но все равно мы записывали интервью с историками балета российскими. И, в общем, работа продолжается. Вот на следующей неделе у меня 3 съемочных дня, и мы почти уже у финиша перед монтажом.
Макс, а скажи, пожалуйста, ты подчеркнул, что это будет на русском языке.
Угу.
А это же может быть интересным совсем не только русскоязычным.
Ну, изначально он делается по-русски, хотя большинство героев, так сказать, синхронов будут записаны по-английски, потому что вся его жизнь прошла в Канаде, и все его ученики были канадцами. Кто-то жив до сих пор, когда мы стали работать, то люди стали откликаться. Кстати, если вдруг кто-то знаком с родственниками, с учениками, то welcome, пишите, вот контакты есть в редакции «Радио Плюс». Нашли очень многих, да. Но интересная история, как бы некоторые люди, которые сейчас, так сказать, заправляют канадским балетом, они отказываются о нем говорить вообще. Он персона нон грата такая вот в современном. Я не знаю, с чем. То есть есть догадки, с чем это связано.
Поделись догадками, пожалуйста.
Ну, во-первых, у него был всю жизнь плохой английский. Он представлял себя такой классический тип русского и русского балетного учителя. Он учил всегда с палкой в руке. То есть русский балет, он жестокий такой, да, вагановская школа, и даже московская, так сказать, балетная школа. Это кровь, пот такой, это трудно. Где-то даже унижение может быть какое-то, да, особенно западными людьми воспринимается так, да, просто, так сказать, русская такая, так сказать, подход, да, где-то подхлестнуть, там, назвать, ну что ты там, раскорячился, условно говоря, а такой западный человек, не привыкший к такому обращению, воспринимает это как такой humiliation. И, а во-вторых, канадский балет, национальный балет Канады был создан в 1951 году, это пик холодной войны. И допустить то, что русский человек, как бы Волков был такой, и внешность у него была крестьянская, акцент.
Ну, он же был уже канадец, да, тогда все-таки.
Но он уже все равно как бы не очень в это вписывался, вот, во всю эту историю. И пригласили в итоге англичанку Сильвию Франко, которая, в общем, благополучно его создала. Но первые несколько лет все танцоры в национальном балете Канады, львиная их доля, была из школы Бориса Волкова. Да, они, он их как, просто вот пожертвовал.
Не сочетается у меня вот эти два момента. На самом деле нет, я не думаю, что здесь виной тому холодная война, я не думаю.
Ну,
нет,
какая-то, значит, другая история, которую я просто пока не раскопал.
Да, но, вот это да. Копнуть интересно, да. На самом
мы,
деле.
Мы пытались общаться, не хочу называть имен, пытались общаться, в общем, с артистами, так сказать, с администрацией. Они просто наотрез отказываются говорить о нем. Да, я сейчас читаю мемуары одной известной балерины канадской, вот, там, с предисловием Барышникова, ну, какая-то большая звезда, так сказать, здесь была, но она тоже так вскользь упоминает Волкова, так, в общем, с легкой долей пренебрежения, сложно сказать, почему, но я думаю, что это было просто столкновение цивилизации такое, но вот как бы его подход, он, конечно... Когда Национальный балет Канады организовывался в 1951 году, он был уверен, что он станет, так сказать, возглавит его. Но возглавил, так сказать, пригласили варяга, да? Вот. И Волков в последние 20 лет его жизни – это полное разочарование. Он первое время, ну, как любой человек, так сказать, которого задели, чьи амбиции задели, он вступал в полемику, так сказать, с новым руководством Национального балета Канады, там, по любым поводам. Ну, видимо, где-то с кем-то он поругался, перешел кому-то дорогу и как бы стал, в общем... Общение с ним стало не камильфо, он стал вот со временем такой. Но меня удивляет, что прошло там, больше 40 лет, как он умер, да, и люди не хотят сказать даже, что хотя бы, ну да, такой был вот человек, там, вот он сделал то-то, а тот он не сделал.
Это, да. Ну, представляя примерно, как устроено канадское общество, я понимаю, что это вот, вот это, так называемая культурная вся среда, она вся, в общем, на... При желании можно найти гадюшник на змеюшнике. Это понятно, как в любой культурной среде существуют свои. Но представляя, как устроено примерно канадское общество, мне это очень странно слышать, но, действительно. Но на самом деле, там какие-то вещи, которые надо копнуть.
Холодную войну я бы не сбрасывал со счетов, потому что когда вот я работаю сейчас над сценарием для этого фильма, и там у Волкова есть один балет по мотивам канадских легенд. Он назывался... Red, что такое Red Corn, в общем, красный початок кукурузы. Там, я не буду сейчас объяснять, о чем это. В общем, назывался он так. И композитор молодой, который там в 50-е годы этот балет писал, он говорит, что я Волкову говорю, мы не хотим писать этот балет какой-то Corn. Я не знаю, что, какое второе значение слова Corn имеет в английском языке, но композитор пишет,
мажор,
что...
Может быть.
Ну, может быть, да, что, в общем, этот Corn, назови как-то еще. Это, в общем, я не хочу даже работать над балетом, где есть название Corn. Да, ну, в итоге он над ним работал, проходит несколько лет, и этот композитор ехал в Америку как раз в пик охоты на ведьм. И его осматривали багаж, и нашли эту партитуру, значит, Red Corn. И офицер, который досматривал, прицепился к слову Red, красный. Да, то есть, что это такое, что, может, как-то связано с коммунизмом. И этот композитор пишет, что я-то дурак, значит, про Корн, да, волновался, надо было про Ред.
Я тоже, кстати, да. Это первое, что я подумал как раз насчет, что Корн его устроил, да. Ред его устроил, а Корн его не устроил.
Да, да, поэтому это принимало совершенно гротесные формы, и отчасти Волков, конечно же, пал, так сказать, жертвой этой войны.
Ну, столько времени прошло уже. Да. Ну, не будем гадать. Да. Ладно, я думаю, что ты докопаешься, конечно. А может быть, у тебя есть выход на Барышникова? А может быть, у него просто спросить?
Ну...
Открытым текстом просто.
Я думаю, что он едва ли... Он по-моему, в 1974-м он как раз бежал, да? Поэтому Волков умер в 1974-м. То есть они не встречались.
Ну, тем не менее.
Да. Вся... Я не думаю, что он что-то знает о нем подробности, потому что я столкнулся с тем, что профессиональные историки балета, ну, просто вот слышали об этом имени, что-то такое, что, да, вот есть отец канадского балета, орденом Канады награжденным, значит, вторая по значимости высшая награда страны. Но что он, где он, то есть полнейшее разночтение. Но, к счастью, вот у него или его супруга, или первая жена у него была представительница канадской аристократии Джанет Болдвин. Вот там, где замок Косолома, там есть Болдвин Степс, да, то есть такие отцы канадского, так сказать, государства, да. Она вот полюбила этого безумного русского, значит, Crazy Russian, как его называли, и его сбежала практически из семьи.
Связала... Так он оказался здесь, так, чтобы уже подвести к концу, тем более, что у тебя будет фильм об этом. Он оказался здесь после революции, то есть
он оказался один здесь, из эмигрантов, в Канаде, да? В 29-м году, то есть... а из Советской России он каким-то образом, так сказать, ускользнул в 24-м во время гастроли молодежного государственного балета по Сибири. Он
дефектнул.
В Китай, да, повернул направо, да.
Понятно, понятно. Вот. Слушай-ка, но ты сказал, что ты сейчас занимаешься, в принципе, историей эмиграции, вообще вот в этой культурной субсреды вот этой всей, да? А книжку-то ты пишешь?
Пишу, да, честно говоря, все написано, но возникают какие-то темы, издательство заказало книжку, назову ее, рабочее название, может, поменяется еще, «Диссиденты советской эстрады». Это о тех артистах, которые эмигрировали в 70-е, 80-е годы, но на Западе не изменили эстрадному жанру. в отличие от, скажем, Токарева, Шуфутинского, Моделевского, не запели блатные песни, и, кстати, поэтому не стали успешны, да, вот, в дальнейшем. Ну, такие, как Эмиль Горовец, там, Жан Татлян, Нина Бродская, Аида Ведищева, Лариса Мондрус, они продолжили петь эстраду так или иначе, с разной степенью известности, но, конечно, тех высот, ну, при финансовых, так сказать, в общем, славы какой-то, как Шуфутинский, Токарев, там, Успенск, когда вернувшиеся, они, конечно, не добились, потеряли во многом. Вот о них пишу. Очень интересные тоже судьбы.
И цепляю, да. Единственное, что я как-то проследил, это Аиду Ведищеву, у которой было даже свое шоу, по-моему, какое-то собственное в Лос-Анджелесе, да, по-моему, если не ошибаюсь. Может быть, в Нью-Йорке, не уверен. Вот. Все остальные, в общем, фактически для меня это, да, они просто проваленные совершенно. Вот эти вот биографии, за исключением тех, кто отчасти немножко... Вот в самое последнее время их как-то раскопали и попытались как-то их воспроизвести вот в современной сегодняшней России. Расскажи, это дико интересно, потому что были очень интересные ведь люди на самом деле.
Ну, у всех интересные судьбы. Но на самом деле никто не провалился так, чтобы просто пропасть на Западе, как о них писали в советских газетах.
Не, ну все, это понятно.
Да, все как-то, в общем, нашли себя, и Горовец, Татлян. Кстати, первым, кто пел из русских артистов в Лас-Вегасе, уже ведущий, наверное, пела после, это был Жан Татлян. В 82-м году, у него там чуть ли не полгода, у него было шоу,
да,
которое называлось, по-моему, «Разбивая железный занавес».
Ну, серьезно?
Такого, да.
Вау.
Да. Горовец, Александрович и многие другие, они так или иначе с еврейскими организациями сотрудничали, записывали пластинки. У Горовца была пластинка такая очень интересная, на идише, значит, песни из советских поэток, замученных в застенках там сталинских лагерей, что-то типа такого.
О-о-о.
Да.
Диск был такой?
Диск такой, да.
У тебя есть он?
Ну, конечно, да. У меня вся эта коллекция есть, я сейчас буду...
Класс какой.
Делаю новую лекцию как раз.
Цифровать надо и это самое, да.
Да, да. Вот.
Интересно. Окей, интересно, потому что... Ты будешь смеяться, да? Ну вот песню «Леди Мадонна» я услышал впервые в исполнении Эмиля Горовца.
Да, да, он вообще прекрасен.
Он просто пел вот эти вот битловские песни в переводе на русский. Да ужасный был перевод на русский. Но сам факт просто. Тогда, в те времена, вот именно вот это. Он был очень любопытным человеком, в
принципе. Интересно, многогранный. Кстати, тоже работал на радио. Тогда интернета не было. Он просиживал в архиве там неделями. Он делал такие вещи странные, например, в эмиграции. Он перевел там песни типа «Стенька Разина Княжна» на идиш.
Забавно.
Все эти такие
вещи. По-моему, он соскочил одним из первых вообще вот тогда, в 70-х, да?
Да, но они как бы... Я вообще удивляюсь, как советская власть их пускала так легко. Там целая группа их, вот 72-й год, там, по-моему, 72-й, это Горовец, и Мондрус, и Татлян, вот они прям такие супер, ну, звезды настоящие советские страны.
Ну, их не могли отпустить, вот. Не могли не отпустить, когда открылась еврейская эмиграция-то?
Ну, да, ну, как-то, в общем...
Хотя могли.
Да.
Ну, хотя как, могли,
в принципе,
конечно.
В принципе, все же могли.
Да,
там,
могли,
да,
конечно.
Да. Я сейчас вспоминаю, это диссидент Владимир Слепак, да, который там 20 лет в отказе сидел.
Не, ну,
да.
Они не были диссидентами.
Они не были, да.
Они были просто развлекательными.
Да. Ну, Крамарова, например, все-таки попортили кровь, не отпускали, пока он письмо Рейгану не написал.
Я не знаю эту историю.
Савелий Крамаров, да, но очень много фильмов было с его участием. И как
это
бы,
немножко другая история. Хотя эти тоже диски ходили, они были очень популярны.
Но фильмы, видимо, приносили советской экономике там гораздо больше денег. И они не хотели выпускать, потому что либо их класть на полку, либо там резать. В общем, все это дико затратно. И он несколько лет жил такой подпольной жизнью. Да, учили иврит, там молились подпольно. И его не пускают и не пускают. Он же уехал только в 81-м году, когда иммиграция фактически закрылась. И он написал письмо Рейгану, которое начиналось словами там: «Уважаемый там Рональд, вы артист, и я артист. Значит, да, поймите меня».
Я не знал этой истории, интересно.
Да, вот. Написать письма, так сказать, высшему руководству, это такой фирменный трюк был в то время. Да? Бросьте,
ну, это красиво.
Писал Брежневу, значит, Крамаров,
ну, Рейгану. Да, 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 это было красиво. Так, так это сыграло то, что Крамарова отпустили, ты считаешь, да?
Ну, именно, конечно, была письмо, поднята, да? Такая шумиха, как бы, ну, уже, кому он там в следующий раз напишет, да, поперим.
Ну, хорошо, возвращаясь к эстрадникам. То есть они были людьми совершенно безобидными. Вот Лариса Мондрус, Жан Татлян, Горовец, Ведищева, кого я забыл?
Бродская,
Нина Бродская, да. А, блестящие исполнители, все, но всего-навсего эстрадные развлекушники такие, да? Ничего, в общем, они же не несли никакого вот этого вот, ни политического заряда, ничего такого, они просто пели песни, они просто хотели жить в той стране, в которой они хотели жить, и все.
Ну вот опять же совпало, да, то есть их взлет, их карьера приходится на конец 60-х, 60-х, начало 70-х годов. И тут, значит, с одной стороны, шестидневная война, такой взрыв антисионизма там и так далее. С другой стороны, радиотелевидение, гостелерадио возглавляет Сергей Лапин, такой известный, как бы, своими антисемитскими взглядами. И вот, так сказать, они попали между молотом и наковальней, да?
Да, на телевидении их невозможно было увидеть, это правда.
У большинства же из них, и у Горовца, я не помню, по-моему, Нины Бродской тоже, у Мондерса, у них в репертуаре было немного, но были еврейские песни. И все, их исполнение это моментально стало, так сказать, чуть ли не уголовной статьей. А, ну как, люди любили эти песни, они были частью этого народа, пели там в концертах, и все, на них стали писать доносы там всякие.
Поскольку я, в принципе, как бы имею представление о том, как работала музыкальная редакция Центрального телевидения, поскольку моя тетушка там работала в музыкальной редакции, она редактировала «Песни года». Вот, я очень хорошо помню все эти рассказы о Лапине и жесточайшей цензуре, которая тогда творилась. И для меня, например, большое сейчас удивление то, что они... В открытых концертах они включали еврейские песни, потому что я немножко помоложе. Угу. Потому что в мое время это было уже невозможно абсолютно. Это вот начало 70-х годов, это было абсолютно табу. Любое упоминание еврейской тематики, национальности, все это было абсолютное табу.
Абсолютно.
Уже. Вплоть до того, что, ну, по-моему, из всех евреев только Кобзон уцелел. Насколько я понимаю.
Я еще читал парадоксальные вещи. Это кто-то тоже, по-моему, из редакторов телевидения рассказывал, что Лапин, как бы при всем своих антисемитских взглядах и настроениях, с огромным уважением относился к Утесову и чуть ли там не советоваться ему звонил, значит, там, и Леонид Осипович, там всегда нам будьте любезны, там и так далее. Ну, видимо, Утесов был для него таким олицетворением советской песни.
Наверное,
хотя в репертуаре Утеса вот сейчас приезжает 24 марта, тоже будет выступать на фестивале еврейской культуры вот Азой. Биограф Утесова, ведущий вообще мировой биограф Утесова, Эдуард Амчиславский из Нью-Йорка. И он как раз будет выступать с лекцией «Еврейская нотка в творчестве Леонида Утесова». Да, то есть она тоже была. Ну,
вот это понятно, да. Но это все-таки другое поколение.
Ну,
это все-таки было поколение еще тех веселых ребят и все такое прочее, да, конечно. Да. А эти ребята, вот о которых ты сейчас говоришь, да, называем пять фамилий, наверняка их больше было, это все-таки уже оттепель. Это все-таки уже какие-то пробиваются битловские дела, какая-то, да. И эти ребята, ведущая, прекраснейшая исполнительница, она, слушай, она одна из лучших исполнительниц песни «Something» Джорджа Харрисона из «Abbey Road». Одна из лучших исполнительниц, на самом деле, насколько это здорово было и спето, и записано в наше время, в Советском Союзе, на ее собственном гиганте, в смысле на лонгплее. Вот. Поэтому это все-таки, я не знаю, наверное, вот тогдашняя идеология представляла это себе большей опасностью, поскольку их слушала, ну, в общем, та молодежь, которая не в состоянии была послушать оригиналы битловские, условно говоря.
Очень верное замечание, потому что Лапин, собственно, всем им ставил вину, и даже Ободзинскому, который никуда не уехал, да, но так как его отлучили, ходили слухи, что он уехал, что они не советские артисты, они не по-советски поют и держатся на сцене.
Что было правда, кстати говоря, что было правда. Они не по-советски пели. Вот эта техника голосовая, это совершенно не... Вот этой кобзоновщины не было, другими словами. Совершенно верно. Окей, давай послушаем что-нибудь тогда.
У меня есть там, по-моему, песня «Россия». Это Эмиль Горовец, уже последние годы его творчества. Вот.
Когда это примерно?
Ну, это, наверное, уже 80-е.
Окей. И это где было записано еще?
Это в Нью-Йорке. Уже в Нью-Йорке было записано.
Ну, давай послушаем. Интересно.
Я был твоим сыном, Россия, я волосы с поем водой. Меня твои руки носили, беде заслоняли собой. Не там ли в раскатном предгрозе, где пели твои соловьи, где ветер ласкался к березе, остались песни мои. Они в Магадане и в Минске, и там, где сибирский сургут, в сердцах пусть далеких, но близких, они, как ни странно, живут. Я знаю, пронзительной болью мне душу тоска пожжет. Была ты моей судьбою, что впереди меня ждет.
Эмиль Горовец, Россия. Слушай, во-первых, конечно, потрясающий он певец.
Абсолютно.
Абсолютно потрясающий певец, уровень, действительно.
Да. Причем все удавалось ему, как ты сказал. Он же западный репертуар пел блестящий.
Да.
Еврейские песни, да.
Да, но этот вот тип, вот эта вот лирическая русская песня, конечно, это... Слушай, если бы эта песня тогда была на песне года...
Абсолютно.
100%, да, абсолютно. Да. То есть вот это как раз то, что 100% прокатывалось по центральному телевидению. Причем из лучших, да, образцов, да? А кто написал песню?
По-моему, это написал, был такой поэт Борис Ветров в «Эмиграции». Я могу ошибаться.
Музыка?
Вот не скажу сейчас. Okay. Может быть, сам Горовец, кстати. Да,
Но это он был уже в возрасте тогда, да?
Он уже был в возрасте, да. Кстати, когда он уехал, такая частушка появилась, переделали какие-то острословы. Вот эта песня «С чего начинается Родина» и пели «С чего начинается Родина» с отъезда певца Горовца.
Да, забавно, да. В кавычках. Окей, да, любопытно. Любопытно. То есть он уехал в Израиль? Или он сразу оказался в Америке?
Он ехал в Израиль. И там, вот, собственно говоря, не он один, да, произошла вот эта история, что он-то пел на идише, на котором говорили, а в Израиле этот язык, как бы, его, наоборот, выкорчевывали всячески.
Ну, да.
Там иврит насаждался. Он оказался совершенно не у дела, он не понял, да, он вроде приехал к своим, к евреям, а идиш никому не нужен. То есть есть какие-то фестивали, но они проходят вне Израиля, там, в Аргентине где-то, ну, вот эти люди, которые расселись после Второй мировой войны, да, то есть там есть какое-то количество носителей языка и идиша, даже здесь, по-моему, в Торонто проходит раз в два года фестиваль, да, но там их уже очень мало, то есть с каждым годом все меньше и меньше, и он, столкнувшись с этим, понял, что идиш-то никому не нужен, а иврит надо учить. Он ехал в Америку и в итоге жил в Америке. Mm-hmm. Вот, да. И как настоящий советский еврей открыл в Америке в 77 году ресторан «Балалайка».
Тот самый, условно говоря. Это в Нью-Йорке?
В Нью-Йорке было. Но их было много, на самом деле. То есть они были и до Горовца, и, по-моему, и после Горовца. Вообще «Балалайка» — это одно из... Я сейчас, собственно, писал эту книгу и встал, потому что понял, что надо написать не только про ресторан «Балалайка», а надо написать и про историю этих ресторанов. Этих балалайк звучало, так сказать, в кавычках, да, по всей Америке, в Сан-Франциско, в Вашингтоне, значит, в Нью-Йорке. Были рестораны балалайка. Вот, и до сих пор они есть там и в Гонконге, и в Таиланде где-то. Это такое вот одно из тех слов, которые не требуют перевода.
Да, это дико интересно на самом деле. Ну, хорошо, ладно, это по поводу вот Эмиля Горовца, да. Я думаю, что это надо подождать твою книжку, да?
Надо подождать. Надеюсь, к декабрю выйдет, да. Кстати, здесь, в Торонто, я нашел певца, значит, господи, Артур Каневский, по-моему, он в ресторане «Амулет» поет. И он работал с Горовцом, вот, и в том ресторане в Нью-Йорке. И вообще он аккомпанировал Реброва. Я все хочу его на программу пригласить. Может быть, он услышит и уже придет ко мне наконец-то. Это полгода длятся мои уговаривания.
Да. Поговори с Бориной Сумбаловым.
Да. Он мне, кстати, посоветовал его найти.
У нас есть звонок от Виктора. Я, кстати, напомню, наш телефон 905-944-1430. Сегодня общаемся с Максимом Кравчинским, журналистом, исследователем, коллекционером. Очень интересные вещи он рассказывает. Виктор, доброе утро. Виктор? А что случилось у нас? Окей. 905-944-1430. Алло.
Доброе утро.
Да, слушаем вас. Да-да.
Хочу... Максим, скажите, пожалуйста, пользуясь случаем, хочу у вас спросить, потому что, ну, в чат слушал Горовца и, в общем-то, восхищен. А если, скажем, там диски, все это где-то можно это купить, знаете ли вы это? Просто, ну... Сейчас хочу спросить, соответственно, конечно, буду интересоваться где-то в любых магазинах.
Ну, конечно, сейчас все можно купить и скачать, по-моему, совершенно бесплатно. Попробуйте просто там в Яндексе забить, там Эмиль Горовец, скачать, и вам сразу выдаст там энное количество песен. Но прежде всего хочу посоветовать прекрасный документальный фильм. Его «Вдова» последняя сделала фильм о нем документальный, он большой, он в свободном доступе на Ютьюбе. Он так и называется, как вот эта песня «Я был твоим сыном России». В двух частях, да, трехчасовой фильм, замечательная работа.
Отлично. Вот, кстати, и для меня эта информация очень полезная, в том числе и по поводу... Спасибо, Виктор. Еще раз напомню, наш телефон 905.
Хорошего дня. Спасибо.
Спасибо вам. 905-944-1430. Звоните, будем общаться с Максимом Кравчинским вместе. Так вот, и для меня это тоже любопытная информация, что ты говоришь, что практически все это можно найти сейчас. То есть уже оцифровали ребята, уже выставили и все. То есть,
да.
Условно говоря, в тумбочке под названием «Рутрекер» можно там
конечно,
как следует покормиться. Ага, да?
Да.
включая и вот эти вот записи уже заграничные, условно говоря, Нины Бродской и Аида Ведищевой.
Нина Бродской точно, потом Горовца, но если поискать, то все можно найти. Я думаю, что, в общем,
вот насчет Татлянова-то я точно знаю, потому что даже он сам, по-моему, перепел свои вот эти вот знаменитые песни, перепел, кстати, плохо.
Перепел, перезаписал. Он сейчас живет в Петербурге, да, Жанна Рутенович, недавно у него был какой-то юбилей, в общем, он, по-моему, очень доволен жизнью.
А, да?
Да, у него молодая супруга, и, в общем, он наслаждается, построил какой-то дом там недалеко от Петербурга, это, так что вот его возвращение прошло хорошо.
Угу.
Да.
Угу. Ну, он совсем в возрасте уже, ведь совсем-совсем в возрасте, по-моему.
Ну, он в прекрасной форме.
Ага. Ты общался с ним?
Я общался с ним первый раз, когда он приехал еще в 89-м году, но это было такое как шапошное общение, на бегу я брал автограф. Он приехал в 89-м году, и был концерт. И в отличие вот как раз от тех эмигрантов, которые сменили репертуар, да, мы помним, как на Токарева народ ломился, просто там какой-то, ну, дикий ажиотаж был совершенно там на Бережковской набережной, где театр эстрады был запружен народом, там люди ночевали там, чтобы билеты достать. То когда приехал Жан Татлян, эстрадный исполнитель, там «Фонари», все его песни пели в 89-м году, вот реально в концертном зале Измайлова, я был на этом концерте, ну, несколько десятков человек там в тысячном или там двухтысячном зале. И он извинялся со сцены, что, ну, это как бы репетиция там и так далее. Именно поэтому эти люди, которые не сменили репертуар, я их выделил в отдельную книгу. Да.
Знаешь, что сказал мне только что Борис Насимбаум, который вошел? Говорит, я с Татляном дружу на Фейсбуке и переписываюсь.
Я тоже дружу с ним на Фейсбуке.
Это классно, конечно. Это отлично. Слушай, давай еще послушаем музыку. Что там дальше у тебя?
Ну, можно вот с первой песни начать. И такой мостик она будет. Я расскажу, что у меня будет 24 марта.
Давай, давай. А что там за песня-то?
А там песня Теодора Бителя «Люблю тель-авивскую тетю».
Окей. А кто это такой?
Теодор Битель — это вообще звезда Голливуда, он долгие годы чуть ли там не возглавлял актерский профсоюз в Америке, он умер в 2015 году, уже за 90 ему было.
Из наших тоже, из русских?
Он не совсем из русских, он руссин.
Ага.
Да, это такая, значит, народность есть где-то там в Закарпатье, где-то ага. там, да, но он ага. говорил по-русски хорошо.
То есть это не еврейский дело, это не еврейский.
Он полурусин, там, в общем, очень трудно сказать, кто он, его родители увезли ребенком еще в 24-м году, они
ну,
как-то
понятно.
Там через Венгрию,
ну,
Австрию
понятно,
там и так
ну,
далее.
Понятно.
Но у него остались родственники в Советском Союзе, и он первым в 70-м году записал пластинку, которая называлась «Не могу больше молчать». И эта пластинка была построена на песнях, которые один канадский журналист записал около синагоги на улице Архипова, там, где собирались отказники, люди, желающие уехать. И они сочиняли такие вот злободневные, сатирические, антисоветские порой песни, иногда на известные мотивы, иногда нет. Ну, в общем, это вот одна из этих песен.
Да, попозже любопытно, конечно. Но киношник, он киношник.
Он киношник, прежде всего.
Давай, жмякай.
Люблю тель-авивскую тетю, всех тетей дороже она. Прислала племяннику вызов, к Авиру направился я. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру. Тель-авивскую тетю люблю. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру. Тель-авивскую тетю люблю. В Авире свирепая тетя спросила, куда я хочу. В Израиль ответил я к тете, без тети я жить не могу. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру. Тель-авивскую тетю люблю. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру. Тель-авивскую тетю люблю. Шумит Средиземное море, и берег ласкает волна. Гуляет по берегу тетя и ждет с нетерпением меня. Ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру, ту-ру-ру-ру-ру.
Нет, Макс, а послушай, дорогой, в этой песне прекрасно все. Начиная с... Борь, а скажи, да? Аккордеон-то какой, а?
Я... Доброе утро.
Привет.
Нет, я такого удовольствия давно
Скажи,
не получал.
Скажи, да, тру-ру-ру-ру-ру-ру.
И тру-ру-ру, и на берегу Средиземного моря гуляет моя тетя. Это сказочно.
Это замечательно. Где
ты такое еще послушаешь?
Да, слушай, аккордеон фантастический, да. просто фантастический. Ты умеешь так играть? Я не умею.
На аккордеоне нет.
Не, ну,
только ты... правой рукой.
Кто аккордеонист здесь? Ты не знаешь, что это вообще, где это было записано? Как, где, что?
Это было записано в Америке, но, соответственно, он был известным артистом в момент. Он,
угу. Еще раз напомни имя, потому что я не знаю.
Теодор Битель.
Окей.
Теодор Битель, да. Но он был известный, очень востребованный голливудский актер, ну, может быть, такой средней известности. Угу. Он играл всегда Bad Russians, всяких там капитанов подводной лодки, всяких там шпионов и так далее. Его самая знаменитая роль, он один из первых исполнителей скрипач на крыше вот этого мюзикла.
О, да? До Туполя еще, да?
Да, еще до Реброва даже. Вот, то есть, ну, один в Америке, одна из первых постановок. Блестяще он играл все это. И у него много в репертуаре пластинок. Он был и певец, и артист.
А? Он пел на русском?
Он пел на русском, он пел на идише, на иврите, на английском, на немецком. Он записывал цыганские романсы. В общем,
ну вот этот про тель-авивскую тетю, это что за диск такой?
Ну вот это вот первый проект в серии, собственно говоря, значит, немного самореклама, если позволите.
Да, конечно.
Да, 24 марта в рамках фестиваля от Азой, вот Витас Тюльман нам будет звонить скоро, да, это вот клуб Эцетера уже шестой раз организует международный фестиваль еврейской культуры, и 24 марта, в воскресенье, в день закрытия, я буду выступать у нее с новой совершенно такой, ну, лекцией, как угодно назовите, «Семь нот до свободы. Еврейские песни в борьбе с советской властью». И вот проект «Битель», он, собственно говоря, был первым в этой череде. Вообще, до конца 80-х более 20 проектов подобного рода, так или иначе обыгрывавших запреты в Советском Союзе или песни советские, запрещенные в СССР, вышли в основном в Израиле. И «Битель», у него родственники оставались в Советском Союзе, и когда иммиграцию формально разрешили в 68-м году, но люди сталкивались с кучей проблем, да, потому что выезжали там сначала десятки человек, ему писали, что мы не можем, нас уволили с работы, нам не на что жить, и вот что делать. И он понял, что как артист он может бороться вот песней с этим произволом, и записал такую пластинку. Там не все песни юмористического характера, есть песни такие просто ультра-антисоветского содержания, там, и здесь нет капитализма, и право есть на труд, но только с пятым пунктом на работу не берут, но всякие такие вот вещи, откровенные выпады, и, или переделка там «Let my people go», там «Фараон, отпусти мой народ», всякие такие вещи. И эта пластинка просто была бомбой. Там еще между песен были записаны вот эти разговоры у синагоги, такие реплики евреев, значит, которые...
В Москве.
Да, в Москве. И она выдержала несколько переизданий. И была просто огромный коммерческий успех. Он на вырученные деньги от этой пластинки учредил стипендию в одном из американских колледжей. Она до сих пор действует. Это стипендия, значит, которая помогает каким-то еврейским, так сказать, студентам. И вот на виде успех «Бителя» с этой темой, так сказать, запрещенной песни, другие артисты тут же стали подключаться к этой теме, так сказать, да, желая заработать на горячем, прежде всего. И был, есть такой, он до сих пор жив, Давид Эшет, он поет на иврите, он живет в Израиле, ему уже за 90 лет, он перепел весь русский репертуар на иврите, там от «Миллиона алых роз», там до «Гоп-стоп» и «Вези меня извозчик».
Я слышал, по-моему,
да.
Что-то...
И он вслед за «Бителем» сразу записывает пластинку, чтобы, значит, никаких сомнений уже не было, да, он называет ее просто «В песне, запрещенной в СССР», «Songs forbidden in the USSR», чтобы, значит, не было сомнений, где они это «forbidden», «Красная площадь», так сказать, на обложке, и росчерк этот, «Songs forbidden». И видно, что он делал эту пластинку в попыхах, потому что, значит, ну, стандартное обоснование, да, звучат песни, там, значит, написанные там подпольными бардами, и там такая каша, значит, там и Галич, и две гитары, и Евтушенко какая-то песня, и, в частности, «Черный кот». Причем «Черный кот» я уже потом...
Шаинского «Черный кот»?
Не Шаинского, а Саульского.
Саульского,
и Танича, да.
Да.
Я потом думаю, какого перепуга там «Черный кот»?
Да, и какого
а потом
же?
Я понял, да. Значит, пластинка делалась в попыхах. Материал брался как-то кусками где-то откуда-то. Ему, он, наверное, хотел записать «Черного кота» Акуджавы, да?
Я понял тебя.
Но что-то не понял, да, кто-то не то что-то им привез. И в итоге это рикошетом вернулось, да, потому что «Черный кот» такой тоже стал полузапретной песней, там искали какой-то подтекст власти в очередной раз. И вот этого «Черного кота», это, по-моему, вторая песня, мы можем послушать.
Да, давай. Прямо называется «Черный кот».
Да, там
Нашел ты, Жень? Ну, давай, окей. Еще раз напомню, наш телефон 905-944-1430. А напомню также план нашего дальнейшего эфира. Через минут 10 мы созвонимся с Витой Штивельман, с ее пятиминуткой о поэзии, и плюс еще будут какие-то объявления. После 11 будем звонить в Таллин Артему Троицкому в связи с его предстоящей поездкой по Северной Америке, по университетам. Ну и заодно и о музыке немножко тоже поговорим, естественно. Так что это будет любопытно. Ну, а сейчас давай, запускай.
Liegt der Katz schwarz wie Keul auf dem Dach. Son im Hot, hat die Katz sehr assach. Da nicht lieg, da nicht sitz, da nicht geh. Weil a schwarze Katz zu sein ist auf und weh. Jeder sagt, sie ist a Zorre. Wenn a schwarze Katz geht über dir den Weg, nur sie ist leicht zu verstehen. Die Kapore ist die schwarze Katz allein. Will sie gehen, still und schar bei a Pleut, fällt a Stein und sie seht schon den Teut. Da nicht lieg, da nicht sitz, da nicht geh, weil a schwarze Katz zu sein ist auf und weh. Jeder sagt, sie ist a Zorre. Wenn a schwarze Katz geht über dir den Weg, nur sie ist leicht zu verstehen. Die Kapore ist die schwarze Katz allein.
Суферштейн, Катце Шварц, да, это мы понять можем, естественно, да. Еще раз, кто это? Еще раз,
Давид Эшет.
Ага, ага, да. Ага. Ну и идиш же.
Ну, ты сказал, сейчас я задумался, наверное, идиш, да.
Идиш,
да. Но вообще, в основном творчество он поет на иврите вообще, в основном, ага, да. Ага, я просто ага. Не говорю ни на том, ни на другом.
Я понимаю.
Я как-то не задумался.
Я понимаю. Но, ага.
Суть это не меняет.
Да, да, абсолютно, общем, конечно. Да. А скажи, пожалуйста, 24-го это у тебя будет как раз разговор вот, да, вот на такие темы, да?
Обо всех вот этих проектах, потому что они разные, где-то трагические, где-то комические, есть еще более комические, еще более, чем «Черный кот», но я сейчас обо всем рассказываю.
Ну, я тебе скажу, исполнил он блестяще. Да. Ее, то есть абсолютно. Спокойная такая, да. Как бы, да. Манера в правильном смысле, да. Шансонье такого, но... да? Но, конечно, драйва в инструментале не хватает. У Сульского это было, да. Повеселее.
Ну, с учетом того, что это там 72-й год.
Ну,
и,
да.
Да. И как бы меня все это вышибает в рамках концепции, да, песни, запрещенные в СССР. Да?
Это абсолютно, это бред. Скорее всего, они, да. Имели в виду Окуджаву, да, конечно. Да,
вот,
да.
Техническая ошибка такая.
Mm-hmm, скорее всего, конечно, потому что там у Окуджавы во дворе...
Ну да, что-то такое там, в общем, аллюзия там со Сталином.
Да, понятно, да, 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 обитался черный, да. Кот в том, да. Подъезде, как в поместье проживает черный кот. Да, 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 я сейчас мутно припоминаю текст. Как бы, ну понятно, да. 905-944-1430, если есть звонок, давайте его сюда. 905-944-1430. Окей, хорошо, мы говорили об эмиграции. Начали с этого, мы как раз говорить. И ты говоришь о том, что ты работаешь вот над книжкой с этой. Но, в принципе, у тебя эта книжка уже очень много вообще выпущена.
Много, да.
И да,
ну, которые, они не все мои, потому что там есть серия «Русский шансонье». Вот в прошлом году, в конце прошлого года, 13-я книжка вышла серии «Русский шансонье». Это написал мой друг, журналист из Питера, Игорь Шушарин, ага. А я написал предисловие к ней.
Ага.
Эта книга называется «Наполеоныч. Шведский дедушка русского шансона».
О, это отдельная песня, да. Вообще. Да. Отдельная история, да. Потому что, да. Что ты мне рассказал, давай, да. Мы отложим ее на чуть-чуть на попозже,
да.
Потому что это сама по себе история, она даже не столько музыкальная, интересная, сколько вообще весь
здесь.
Да, да. Поговорим с Борисом. Борис нам звонит. Борис, доброе утро, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Напоминаю.
Да.
Это пел Леонид Осипович.
Что?
И когда у дяди Эли все кружилось от веселья.
Да, еврейский
термин. И кружилось от веселья дядя Эли.
Ну, подождите, вы имеете в виду еврейскую тему у Утесова вообще, в принципе?
Да, дядя Эли.
Нет, я вспомнил вот эту песню, то, что Утесов пел.
А, окей, может быть. Ну, вот видите как. Ты в курсе? Спасибо.
Да нет, я это помню, потому что я слышал эту песню.
Угу. Понятно, понятно, понятно.
Потом еще что было, что в Ленинград приезжал Михаил Александрович, знаменитый кантор.
Да.
И там это самое, ломилась синагога от людей.
Да, именно так, да. Александрович, который, кстати, тоже эмигрировал впоследствии, да, и жил в Канаде в короткое время.
Да.
Да.
Ну, ладно.
Интересно вас послушать, господа. Спасибо, Борис. Спасибо. Ну, кантор, это же совсем не эстрада.
Не эстрада, да, но это... ведь эта музыка кадиша, они тоже были запрещены. Их можно было только в синагоге услышать, а там, чтобы купить пластинку, скажем, это же было нереально в советское время. Да. И это вот отдельная часть вот этого самой запретной, так сказать, песни. В Израиле они издавались и назывались всячески там громкими названиями, типа там «Новое рабство», это колючая проволока, значит, на обложке, а там звучат вот кадиши.
Послушай, а у меня абсолютно к тебе шкурный вопрос. Вот я хотел честно купить твои книжки, да? Но хотел заплатить тебе. Конкретно. Ага. Вот. Не купил. Потому что они кончились. Вот. Ну, благодаря тебе, в общем, у меня есть подаренная тобой, да,
песня. Том, что...
То есть книги фактически они распроданы.
Не, ну они, их много как бы, они есть какие-то там на Озоне, на русском этом книжном магазине Озон, они, конечно же, есть, просто меня издает издательство, я не заинтересован их распродавать сам, мне как все равно. Ага. Я гонорар написал, гонорар получил, что ага. там с ними дальше творится. Ага. Они в свободном доступе, многие выложены в интернет просто.
Вот, я об да. этом хотел сказать. Да. А не все оцифровано, насколько я знаю.
Ну не
да?
все, там что, ну кто-то добрые люди там, кому не лень было все это сканировать, оцифровали, что-то я сам выложил, вот, ну... Ну, купить их, в общем, или найти не проблема.
Если... Скажи, пожалуйста, тебя да. это конкретно парит, если вот кто-то вот пиратствует, вот типа меня?
Да нет, скорее...
То есть это... ты свой гонорар получил уже, ну, как бы?
Скорее даже радует, потому что тема довольно узкая, все-таки читают меня не широко.
А тиражи-то публики. Маленькие.
Ну, сейчас вообще маленькие тиражи. Да-да. Ну, там были у меня по 5 тысяч тиражей, там по 1,5, по 2 тысячи. Но это обычное дело сейчас, поэтому пусть выкладывают, господи, если кому-то это интересно, да, я только рад.
Ага, а вот мы созвонились с Витой, да? Да, я так понимаю. Окей, сейчас, хорошо, сейчас продолжим это, потому что... А, хорошо, ладно. А, потому что это вот как раз было связано... Что-то конкретно вот твоего я искал, я не смог найти. И ты мне прислал цифровую копию просто тогда. Да. Потому что я не помню, что это было. То есть конкретно. Но, я не знаю, сейчас, в принципе, насколько я понимаю, тиражи в принципе... Вообще падают, на падают. Все падают, потому да. что ну, люди переходят в цифру, ведь, да?
Люди переходят в цифру, и, ну, естественно. Просто меньше, чуть-чуть меньше читают. Ну, как бы сейчас тенденция такая... Ассортимент растет, а тиражи падают. То есть вы можете купить книгу на самую узкую тему, но она будет издана крошечным тиражом.
Давай с Александрой поговорим. Алло, доброе утро, здравствуйте. Александра?
Да, да, я здесь.
Слушаем вас, да, пожалуйста.
А можно уже задавать?
Да, конечно, да, вы в эфире уже.
О, здравствуйте, Максим. Я бы хотела задать вам вопрос про ваши книги как раз. Я вот недавно заказала книгу с Амазона, и мне должна сестра ее из Москвы привезти сюда, в Торонто. А вы собираетесь писать новую книгу? И что мы можем ожидать от вас в ближайшие годы? Так потому вот, что я люблю именно книжные носители.
Так вот
всего.
Мы с этого же начали, спасибо, Александр.
Да.
Вот мы же с этого начали.
Собираюсь, да, я думаю, надеюсь, очень к концу года издать книжку, будет называться «Диссиденты советской эстрады». Да, и как раз она будет посвящена вот этим артистам, которые уехали, но продолжили петь эстраду.
У меня, кстати, еще один есть вопрос по поводу концерта в Торонто, Максима.
Угу. 24 марта вот у Виты Штивельман, собственно говоря, и 28-го в Бернард Бетели буду рассказывать про Марка Бернеса, Изабеллу Юрьеву, Вертинского и, в общем, и Вадима Козина. Такие вот звезды советской эстрады будут. Значит, 24-го у Виты в СЦТРА, а 28-го в Бернард Бетели. Марта. Спасибо.
Я напомню просто... Спасибо, Александр.
А можно еще один вопрос?
Давайте.
Про концерты в Торонто.
Да, так вот
так это говорю, о Торонто идет
да,
речь.
Да, 24 марта у Виты
Штивельман. Вы, может быть,
заходите на сайт ко мне, kravchinsky.com, да. там все есть.
И это трудно назвать концертами, это все-таки да. как бы выступления, лекции, какие-то такие встречи, ага. да?
Да, спасибо.
Ага. И насколько я понимаю, у тебя в Фейсбуке на твоей странице это все
да,
всегда...
Да, я веду
как
активную
бы...
жизнь, да.
Но сейчас я возвращаюсь к твоей непосредственно как бы вот теме, да? Хотя вот эта книжка, которую ты мне любезно сейчас подарил, да? Это же не твоя книжка. Игорь Шушарин, называется «Наполеоныч. Шведский дедушка русского шансона». Ты здесь писал предисловие, насколько я понимаю, да?
да?
И традиционно прилагается диск здесь с песнями каторжан. Начиная датировка, по-моему, самая ранняя, 1909 год. Вау!
Да.
Это оригинальные записи?
Оригинальные записи.
Рассказывай с самого начала теперь. Да.
Ну, Игорь Шушарин — это мой друг, питерский журналист. Он работает в агентстве журналистских расследований Андрея Константинова. Известная, в общем, такая организация. Они делают там «Бандитский Петербург», в частности, Андрей Константинов известен. Но они много проектов делают. Там же сидит радио «Фонтан КФМ», такой известный. Угу. Вот. И... книжка «Наполеон. Очевидцы дедушка русского шансона», она посвящена такой фигуре. Был в начале 20 века в Российской империи композитор, пианист, обрусевший швед. Он приехал строить музыкальную карьеру из Стокгольма в Россию. Звали его Вильгельм Наполеонович Гартевельд. Поэтому и книжка называется «Наполеоныч. Шведский дедушка русского шансона».
То есть у него папа был Наполеон?
Наполеон, да. Папа был Наполеон, да. Он был, ну, средней одаренности, скажем, композитор, пианист. Он пытался себя найти в разных жанрах, как концертирующий пианист. Он пытался сочинять что-то. Сочинил даже в юности оперу «Песнь торжествующей любви» по какому-то произведению Тургенева, что ли. Не помню сейчас. Писал романсы, но он был такой авантюрист, даже можно сказать, где-то аферист. Скажем, было такое петербургское музыкальное общество, очень известно, туда входили там Шаляпин и всякие там, ну, не знаю, там Кви там, и так далее, ну, какие-то корифеи того времени. Он уехал в Киев, Гартвельд, сделал там свое общество какое-то там музыкальное, императорское, например, назвал его чуть-чуть по-другому, и от его имени рассылал письма там тому же Шаляпину и прочим, а потом в портфолио себе записывал, что вот, состою в переписке, значит, с Шаляпином, он там высоко отозвался о моей такой работе, такой. Он занимался тем, что он искал в музыке горячие темы какие-то и пытался заработать на этом. И вот, в частности, после революции 1905 года, когда в обществе усилился интерес, так сказать, к униженным и оскорбленным, и в то же время ослабла цензура, он выбил каким-то образом разрешение у Столыпина, тогдашнего премьер-министра, и поехал в экспедицию научную по сибирским тюрьмам, по каторге. И он встречался там с каторжанами и записывал от них песни. И когда вернулся, издал брошюру такую первую, которую назвал «Песни сибирских каторжников, беглых бродяг и инородцев». И брошюра не ограничилась, она, так сказать, привлекла к себе внимание. Он стал устраивать этнографические концерты. То есть он же там что-то такое рассказывал о том, как на каторге живут, какие песни поют. И более того, он собрал хор из студентов Московского университета, который без музыки, а гремя кандалами и треща гребенками исполняли вот тот самый репертуар, который он записал. И все это продолжалось довольно долго, но в виде успеха этого начинания профессиональные эстрадные артисты, у нас есть на флеште там чуть-чуть, профессиональные эстрадные артисты стали тащить этот репертуар на эстраду. И он стал выступать в печати, как же так, это значит песни людей, которые страдают, какая же это эстрада, вот надо только с научной точки зрения об этом говорить. Но это было невозможно, ящик Пандоры открылся, и песни звучали, вот предшественники современной группы Лесоповал и Бутырка, их было не с числа, им было на российской эстраде начала 20 века. Хор Каторжан номер один, квартет Каторжан, хор Каторжан Макарова, Бориса Дерняка. Кто их только не пел.
Песни... А это были каторжане на самом деле?
Да нет, ну никакие, это не каторжане, это те же каторжане, как группа Бутырка там современная, ага, или Лесоповал, да, никакие, ага, они не каторжане. Более того, эти песни каторги, это стало таким вот отдельным жанром очень скоро, и они вошли в репертуар и Шаляпина, и Плевицкой, там, и Вавича.
Это была хорошая музыка?
Ну, это была модная музыка. А. Ну, и тогда она, конечно, по сравнению с современной там группой, образцами, так сказать, русского шансона, тогда эта музыка была действительно хорошая. Угу. Там «Славное море», «Священный Байкал», например, да. Там,
ах, это оттуда идет?
Это все вот оттуда.
Серьезно?
Да.
Интересно, да, так что у нас на флешке? Да. Просто у нас подходит эфир, да, к концу.
На флеште самая первая песня, это как раз вот образец коммерческого, так сказать, песен каторжан, 909 год, Ефим Диляров, «Погиб я мальчишка».
Это запись 909 года, да? Да? Угу. И ты считаешь, что это коммерческая именно запись?
Абсолютно.
Да? Что это попса тогда?
Да, да, абсолютно. Такая? Это вот группа Лесоповал того времени. Михаил Круг такой, 909 года, да.
Занятно. Попробуем.
Этим там, где я сижу, напрасно все напрасно, на волю я гляжу. Погиб я, мальчишка, погиб я навсегда. Окопится годами, прокосят года. Мать твою зарезала, топово убил. Младшую сестренку я в море утопил. Погиб я, мальчишка, погиб я навсегда. Окопится годами, прокосят года. Выйду за ворота, а там сестра стоит. Она слезно плачет, брату говорит. Погиб ты, мальчишка, погиб ты навсегда. Погодятся годами, прогодят года. Пойди, плачь, моя сестренка, слез своих не лей. Газа подправьте, самого не жалей. Погиб я, мальчишка, погиб я навсегда. Погодятся годами, прогодят года.
Вот утром на зорьке, что солнышко взойдет, указа под травке к нам в тюрьму придет. Погиб я, мальчишка, погиб я навсегда, окопится годами, прокотят года.
Поет это еще раз.
Ефим Диляров такой был человек.
Ну, то есть здесь ни, никаких оркестров, никаких хоров, просто под фоно такая...
Ну, есть с оркестрами, ну, записи. Понятно, да. Но тогда как бы вот этих больших оркестров было трудно записывать, они редко звучали, да. Ну, есть. Самое интересное, что этот жанр песни Каторди, он... Ну, я закончу про Гартвельда. Собственно, ну, был всплеск интереса такой, но когда вот коммерческие артисты заполонили эстраду, Гартвельду было тяжело с ним конкурировать. Плюс, как сегодня происходит с рэпом, его концерты даже этнографические, на местах все время запрещали. То есть он приедет в какую-нибудь губернию, там, Тобольск, ему говорят, нет, песни Каторди со сцены звучать не будут. И он уезжает, несолоно нахлебавшись. То есть, и поэтому он еще до революции приобрел такую славу чуть ли не революционера, который эти песни Каторди, значит, пытался исполнять, там, рассказывать про них, а их все время запрещали.
Ну, каторжане же традиционно как бы да. изгои, да, как бы все-таки...
Да,
ну... Но... И это же не были не политические каторжане, это же были каторжане...
Так в том-то и дело, что все смешалось потом, и когда случилась революция...
Потом-то то, да.
Эти а песни вот... продолжили звучать, просто их чуть-чуть отформатировали название, их стали называть не песни каторжан, а песни каторди из ссылки. Uh-huh. Да? Потому что, так сказать, многие большевики, видно, изучали острожный быт, и они продолжили... Они звучали активно со сцены, и пластинки выходили с песнями каторди до конца 30-х годов, ну, до середины 30-х. Потому что после революции было создано общество политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Прямо у них, вот, где сейчас метро площадь Восстания в Петербурге, у них было большое здание, они там собирались, пели, был хор, они записывали пластинки, и у них есть записи, там, скажем, «Замучен тяжелой неволей». И на этой пластинке всегда в скобках писали «Любимая песня Ильича».
Ну, это понятно.
Да, «Любимая подпольная песня», то есть это «Любимая песня Ленина», вот он любил. Ну, и как раз Ленин любил, то как, конечно, там.
А чья песня, кстати, это вообще изначально?
Я, честно говоря, не помню. Вот. Не могу сказать сейчас.
Ну, она в моем, как бы, генетическом, в моей памяти, да, она ассоциируется исключительно как песня «Революция», да? «Замучен тяжелой неволей».
Ну, да, но она же про этого самого, так сказать, человека, который сидит в тюрьме.
Да, но, да. Но песня-то дореволюционная ведь.
Дореволюционная, да. Но вот тогда же вышел сборник, он назывался «Песни каторги и ссылки». Вот это общество политкаторжан выпустило. Mm-hmm. И там, ну, я дословно не помню, но смысл такой. Они пишут, что песни каторги были очень созвучны революции и были фактически обратной стороной революции. Mm-hmm. То есть они все песни каторги, так сказать, моментально реабилитировали.
И тем
они,
самым.
Да, и они активно очень звучали. Но вот потом, когда массовые репрессии начались, их быстренько задвинули. Они перестали звучать.
Скажи, пожалуйста, ну, это, правда, такой экзистенциальный и совершенно потусторонний вопрос. Вот я сравниваю, поскольку ну, худо-бедно немножко представляю себе, что означает фольклор в Северной Америке, конкретно в Штатах, да, в Штатах, в Канаде. А, ну да, есть эта волна тюремных песен. На самом деле есть, но она настолько маленькая, незначительная и фактически не отразившаяся, ну, никак на общей музыкальной картине. То есть это маленький такой вот просто такая струйка, да? Что, почему...
Ну, я бы не сказал, что она в Америке так уж маленькой струйкой отразилась. Достаточно вспомнить творчество Джонни Кэша, который, в общем, был таким голосом определенного 70-х годов, и там значительная часть его песен посвящена все-таки тюремной субкультуре.
Но все-таки, да, это своя субкультура, но все-таки это кантри в первую очередь. Джонни Кэш — это все-таки кантри, хотя да, я согласен с тобой, но это очень, на мой взгляд, но просто насколько это значительный пласт в российской культуре.
Ну, все очень просто, но песня всегда зеркало жизни, особенно такая низовая культура, как то, что сегодня зовется шансоном. Если мы возьмем французский шансон, да, который сейчас все, так сказать, всегда противопоставляют русскому, да, там нет такой вот тюремной истории, да, там заключение периода французской революции, но там масса зато историй любви, так сказать, сутенеры и проститутки.
Это поэтому, правда.
Да, поэтому там огромное количество таких песен про апаш, да, хулиган парижский, да, и какая-то, значит, так сказать, литуаль. Вот много такого, да, даже первая программа Эдит Пиаф называлась «Песенки, подслушанные в порту». Ну, то есть легко понять, о чем они были. В России, ну да, извините, все время, значит, власть за кем-то бегает, кого-то сажает, там, из комарохов сажали, там, веками, собственно, да, церковь с ними боролась, и государство. Но какая жизнь, такие песни? Вот и все. Тут все очень просто.
Ну, это на самом деле ведь очень любопытно, потому что если взять вот такой этот пласт американский, это кантри, вот эти вот работяги, все такое, в основном. А в Париже, да, Эдит Пиаф, которая вышла из самых низов, фактически стала самой, самой любимой певицей, а у нас вот такое, такое значение это имело, вот эта тюремная субкультура, это удивительно.
Большое. Ну, плюс еще я где-то читал, это, не моя, это как бы не моя мысль, что вот, особенно в 30-е годы на волне запретов, вот эта песня «Блатная», она же была самой доступной формой протеста против произвола властей. Это уголовники правда. Были фактически единственной силой, которая открыто говорили, что они противостоят государству, отказываются идти с ним на сотрудничество. Вот от этого такой успех этой песни во многом. И как бы, ну, рок, конечно, такая протестная музыка, но, на мой взгляд, рэп подхватил знамя именно от блатной песни, которая была вот веками, собственно, она выражала какой-то протест русской жизни. И рэп подхватил это. Вот Баста приезжал недавно в Торонто, и мы говорили с ним об этом. Русский рэп, он такой... Даже мелодически не совсем такой рэп, да, он немного трехаккордовый такой. И у каждого рэпера всегда есть такой полублатняк в репертуаре. Там, ну, достаточно вспомнить этот «Застрахуй» там у Басты там, или еще что-то. Ну, много таких вещей. Он согласился с этим.
Для меня, кстати, большая неожиданность была, что ты проявил интерес к этому, к Басте вообще, в принципе. И больше всего, больше того, для меня огромной неожиданностью было бешеный успех этого концерта.
Ну, я проявил именно поэтому, что, собственно говоря, я услышал это имя, то не так давно, там, в 2012 году я встречался с Никитой Владимировичем Высоцким, брал интервью и говорил, а в чем исполнение песни Высоцкого вам нравится? Он неожиданно говорит, вот Баста как сделал «Расти яблоки», мне нравится.
Я открыл он для себя... сделал в рэпе?
Ну, это не совсем рэп, но просто как рэп-исполнитель, он совершенно свое прочтение у него, и «Облаков Галича», и «Расти яблок», там можно спорить, но молодежь слушает, и важно, что живое слово это все-таки доносится, пусть так или сяк, но это факт. И он мне был интересен, как вот человек, собственно говоря, вообще как рэп-движение, это оно же живет в своем информационном пространстве. Попытка создать FM-радиостанцию рэп в России, она провалилась с треском.
Хип-хоп,
потому что
да?
они не слушают, молодежь не слушает FM-станции, они все живут в интернете. Они совершенно вне форматов, они не боятся его. Вот шансон, на шансон натянули намордник абсолютно, и как бы этот жанр стал, ну, просто сдулся, его нету в России. Это просто какая-то дешевая ресторанная самодеятельная попса сегодня, которая не поднимает острые темы, а та, которая поднимает, поет по кабакам. А рэп, да, и люди, которые слушают шансон, они не живут в интернет-пространстве, да, их мало, они вот по старинке, это поколение там 40+. А рэп, наоборот, и это самая свободная музыка сегодня в России. Против этого не попрешь.
Но и ты говоришь, что здесь огромное количество молодняка
было. Огромное количество. Мы пришли, 1200 мест было в этом Феникс-театре. Под завязку был забит зал. Я думаю, что даже больше было народа. Люди самоотверженно пришли за 5 часов. В 6 часов встали на морозе. В 8 открыли двери. Баста вышел около 10 на сцену, если мне память не изменяет. И сумасшедший аншлаг. И, я как бы не все это принимаю просто мелодически. Да, но у каждого поколения своя музыка. Своя аранжировка, да, но это было интересно, и живая музыка, в принципе, живьем любая музыка слушается с интересом.
И я понимаю, что эта публика, которая была на концерте, она наверняка не слушает нас, она наверняка...
Она не смотрит телевизор, она не слушает нас, да, но огромное количество русскоговорящей молодежи в Торонто, огромное количество, и вот, да, за 3 дня были проданы билеты, в ноябре анонсировали концерт, sold out за 3 дня, вот так вот, да.
Да, это, это очень любопытно.
Интересно, да, то есть я просто открыл для себя это имя фактически, ну и было с ним интересно общаться, он откровенен, открыт, как бы лишен такого пафоса какого-то звездного. Мне, я с удивлением зашел, там, под каждым его клипом практически меньше 3 миллиона просмотров.
Да, это я видел, да.
Нету. Вот, вот так.
А, еще раз просят тебя повторить название фильма «О Горовце».
Да, документальный фильм в «Эмиле Горовце» называется «Я был твоим сыном, Россия». Да, он в 2 частях. Найдите обе части. На Ютьюбе в открытом доступе.
И у тебя ближайшие сейчас акции?
24 марта, 701 Шепард Авеню Вест. Это клуб Эцетера, там Пати Рум. Вот, я буду еврейские 7 нот до свободы, еврейские песни против советской власти. А 28 марта Бернард Бетелли фильм про Марка Бернеса показываю и рассказываю Бернес, Вертинский, Юрьева, Козин.
Ну, плюс твоя работа на RTVI, в общем-то, у тебя же там периодически появляются какие-то...
Да, там программы входят.
Естественно, да, естественно. Спасибо тебе огромное.
Вам спасибо, Максим, что пригласили.
Ну, ужасно интересно вообще вот это вот тот самый случай, когда сам процесс исследования, он не менее интересен, чем результат исследования.